студии Илья Харламов. Здравствуйте. Со мной рядом обозреватель радио «Спутник» Евгений Майструк. Женя,
здравствуйте.
Привет. Здравствуйте. Начнем вот с чего. Следственный комитет начал проверку обстоятельств смерти в одном из СИЗО Челябинска националиста Максима Марцинкевича, более известного как «Тесак». По предварительным данным, он свел счеты с жизнью, оставив предсмертную записку. Есть версия, что в заключении Марцинкевич испытывал некое давление.
Тело нашли в одиночной камере СИЗО номер 3 в Челябинске, где Тесак находился перед поездкой в Москву. Адвокат Марцинкевича Иван Северович сказал, его клиент собирался в столицу в связи с новым уголовным делом. И вот цитата защитника. Он написал явку с повинной якобы за преступление 99-го года. Тогда ему было 15 лет. Вот немного информации у меня есть. Первый раз Марцинкевич был осужден в 2014 году, получил тогда 5 лет за разжигание национальной религиозной розни. Потом срок вдвое уменьшили, скостили. После выхода на свободу Марцинкевич основал неформальное международное общественное движение «Реструкт». У него были проекты вот эти «Окупай педофиляй», «Окупай наркофиляй». Вот он называл это борьбой с педофилами, наркоторговцами, в весьма жесткой форме все это происходило. Ну, также, конечно, как же без пропаганды национал-социализма?
Ну да, это все в комплекте, что называется. Ну, в общем, я, честно говоря, еще можно добавить книгу, написал Реструкт, она, в общем, считается действительно экстремистской, запрещенной. Уголовных дел было много, там 5, по-моему, уголовных дел, разные сроки, действительно, там где-то в каком-то случае скостили, потом декриминализовали уголовную статью за разжигание ненависти, и в 19 году был смягчен приговор, и, по идее, он должен был через некоторое время выйти на свободу. Но вот вопросов очень большое количество возникает по поводу того, что же случилось. Мы это еще обсудим более подробно, но факт в том, что вот есть записка, которая, скажем так, предсмертная, да, вроде бы появляются какие-то данные о том, что же за текст в ней содержится, ну и в частности, что вот якобы он не хочет доставлять сотрудникам СИЗО неудобства, и, значит, не надо обвинять сотрудников СИЗО в том, что случилось. Ну вот как бы...
Вот записка, которая была сейчас.
Да. Ну вот предсмертная записка. Ну вроде как он нарочито, значит, ну кому-то это показалось подозрительным, что он так нарочито говорит о сотрудниках СИЗО, как о людях, которые вот позитивно, не надо ни в коем случае на них, так сказать, там что-то думать плохое. Но это многим кажется подозрительным. Мы, конечно, не знаем, что там на самом деле произошло. Но есть вещи, которые тоже вот людям, знакомым с Марцинкевичем, или по работе, или там по каким-то взглядам, по жизни, говорят, что вот как раз в этой записке было... Или там, вернее, не в записке, а он предупреждал, что вот, может быть, на пересылке, он же ехал в Москву, да, может быть... с ним может случиться что-то нехорошее, да, то есть как бы вот он, условно говоря, как будто бы смотрел в воду.
Но ты имеешь в виду записка, которая была написана в 2014 году, да, еще была одна записка, где он говорил, что если его вдруг что-нибудь с ним случится
это
на
будет
пересылке,
да. Он после этого еще и говорил там каким-то сокамерником, ну вот с кем он пересекался, то есть такая у него вот эта идея
прошло
была.
Прошло с тех пор 6 лет.
Нет, ты сейчас говоришь о конкретной записке, а я говорю о том, что вот передают какие-то люди, которые с ним вроде бы
вот
общались.
Уже сейчас.
Ну, вот какой-то там, ну, не сейчас, не в последнюю неделю, может быть, там, год, два, три, ну, неважно. То есть, вот эта идея,
последнее
она...
Время.
Да, вот эта идея, она у него была. Ну, и, в общем, собственно говоря, именно в таком контексте все и произошло. Я предлагаю послушать адвоката по одному из 5 уголовных дел Тесака Матвея Дзена.
Это неожиданно, и я, честно говоря, не верю в то, что он покончил жизнь самоубийством. Я думаю, что это скорее было убийство. Вот из своего опыта общения, это отнюдь не тот человек, который собирается кончать жизнь самоубийством. Это противоречит его и психологическому складу, и его убеждениям. То наказание, которое ему было назначено, он его практически уже отбыл. При этом он неоднократно писал о том, что он не собирается кончать жизнь самоубийством. И в случае, если такое сообщение будет, то следует считать, что его убили. Причем он указывал именно на смерть во время пересылки, то есть во время этапирования его из одного места в другое.
Ну вот известные, как ни крути, но известные вот эти вот «Окупай наркофиляй», «Окупай педофиляй», вот эти мероприятия, если можно так назвать, которые он организовал, менее известная вот эта запрещенная в России книга «Реструкт», конечно.
И организация тоже, да, все это запрещенное, естественно, как экстремистское. Давай экспертную оценку услышим. На линии правозащитница, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Ева Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, да, скажите, пожалуйста, вот задаются вопросом, в частности, те, кто либо вел дела Марцинкевича в качестве адвокатов, либо знающие его люди, почему же вот он оказался один?
Вообще могу сказать, что на самом деле Максим Марцинкевич очень много раз писал мне. У меня сохранились его письма, они обычно были достаточно позитивные. Он переживал в большей степени даже за других заключенных, там говорил, что вот там он слышал там о какой-то печальной истории, делился и просил разобраться. Однако последние его письма были о том, что нарушаются его права, он считал, что его должны уже выпустить из СИЗО с учетом нового закона день за полтора. Но почему-то, говорил он, сильно не хочет переделать этот перерасчет, и его не отпускают. И вместо того, чтобы выпустить или оставить поближе к Москве, где он прописан, его отправили в далекие регионы, причем в те регионы, которые сам он считал пыточными. Вот. И потом оттуда стали приходить вообще какие-то очень странные месседжи, такие послания, в которых он говорил, что все кончено, что скоро вы узнаете такое, что вас потрясет. Он говорил, что его заставили написать какие-то явки, он говорил, что ему больше никто не поможет, вот, и, в общем, очень, конечно, вот все, что он писал, было настолько трагично и печально, но, ну, как на это реагировать, и, ну, какие-то запросы мы делали, да, как вот понять, что все-таки там в реальности происходит, не ясно. Сначала он говорил, что его возят по больничкам, из одной больнички в больничку, в другую. Потом сказал, что вроде со здоровьем уже все нормально. И как раз накануне того, чтобы его этапировали в Москву, ведь он умер по дороге из колонии в Москву, он когда связывался, он говорил, что вот уже в Москве все расскажет. В Москве расскажет, что с ним там произошло, что с ним там делали, что там к нему ходили какие-то сотрудники, спецслужбы из Москвы, они приезжали, по его словам. И он говорил, что все расскажет. И вот он не доехал, понимаете? Мне очень странно кажется, в любом случае, если бы он задумал сделать суицид с учетом вот тех вот новых статей, которые у него есть, и он понимал, что это еще долгие-долгие годы придется провести за решеткой, а он ничего не терял, если бы это сделал в Москве. То есть он хотя бы доехал и рассказал. Тем более, что явки с повинной очень многие суд не принимает. Есть обстоятельства, по которым он может их, скажем так, подвергнуть сомнениям. А в любом случае, в Москве было бы проще ему, наверное, с адвокатской защитой и со всем остальным. И все ждали его в Москве. И тот факт, что он не доехал, а сделал это по пути, очень странно. Ну, а предсмертная записка вообще не выдерживает никакой критики.
А, Ева Михайловна, вот извините, пожалуйста, вот Дмитрий Демушкин уже высказывается, тоже националист, ну, коллега в известной степени Марцинкевича, о том, что вот фраза типа «прошу сотрудникам СИЗО не доставлять неудобства, не обвинять сотрудников СИЗО», вот Демушкин говорит, что это выглядит смешно и странно, да, вот я так понимаю, что вы солидаризируетесь с такой позицией.
Ну, я не знаю, да, какая позиция у Демушкина, но вот я вам высказала свою позицию, что это очень странная смерть. А в тот момент она произошла, в которой вот в любом случае быть не должно. Понятно, что любой может заключенный совершить суицид. Мы много раз такое видели. Но в данном случае это самый, наверное, за последнее время странный суицид.
А вот скажите, пожалуйста, вот если он двигался в сторону Москвы, ну вот как пишут СМИ, пока, естественно, информация уж не совсем исчерпывающая, так вот пишут о том, что находился один в четырехместной камере, и в момент самоубийства не было свидетелей рядом, и видеонаблюдение не работало, не велось. Вот как вообще устроена эта система, вот когда человек там передвигается в какой-то другой регион?
Ну, вообще, на самом деле, если там что-то произошло с видеонаблюдением в этот момент, это повод не просто для служебной проверки, а повод для разбиралась. Я думаю, что всем сейчас обязательно нам ответят. Я думаю, что они уже предварительную провели проверку, и будет два возможных варианта этой проверки. Первый нам покажет видео, где будет оставили, и с ним ничего не произошло, да, и все остальное сделал он сам. Правда, непонятно, почему быстро не среагировали, ведь прям за одну секунду невозможно совершить суицид. Обычно это вот бывает в какие-то особые моменты. Ну и второй нам скажет, что да, видео не работало или что-то там с ним произошло. Ну и тогда, на самом деле, очень много вопросов возникает к этому учреждению.
Вот еще есть высказывание адвоката Алексея Михальчика, он говорит о том, что его, ну, Марцинкевича. Алло. Да, вы слышите нас?
Что-то вы куда-то пропадаете.
Да, Ева Михайловна, вот если вы слышите, я постараюсь сформулировать вопрос. Адвокат Алексей Михальчик, есть связь у нас или нет? Наверное, есть, да? Или как?
Жень, как ты считаешь? Я считаю, что нам нужно спросить у Евы Михайловны.
А я спрашиваю, Ева Михайловна, вы слышите нас?
Да, сейчас слышу.
Ага. О, вот. Скажите, пожалуйста, адвокат Алексей Михальчик говорит о том, что, возможно, заставляли признаться Марцинкевича в неких тяжких преступлениях и, значит, помещали его в пресс-хату. Ну вот, вот эта практика пресс-хат, она в современной пенитенциарной системе России насколько развита или, может быть, с ней как-то борется очень активно?
Ну, смотрите, мы все время, когда мы вот в Москве начали наблюдать за условиями содержания, такие пресс-хаты встречали, эти были просто... в кавычках, которые мы видели, то есть на фоне того, что все нормально в СИЗО, а потом мы спускаемся в так на вообще, где сплошной грибок и все такое, и там сидят какие-то криминальные люди. Нам было сразу понятно, что это происходит. Мы с этим поборолись. Если даже, наверное, где-то там может что-то, какие-то жалобы бывают, то мы тут же выезжаем на место, выясняем, но в таком вот виде, про который я вам говорила, пресс-хат я уже давно не видела. Но я отвечаю только за Москву. А про регионы, к нам поступают жалобы, да, иногда из некоторых, но мы знаем, что есть вот так называемые пыточные колонии, и вот одна из них, это как раз та самая, где был, к сожалению, Максим Марцинкевич. Много было жалоб, но, понимаете, мы проверить не можем, мы не можем там ни контактов с администрацией установить, нам не разрешают туда просто так приехать, поговорить, поэтому ни провернуть, ни подтвердить вот все это мы не можем. Но вот
Ева Михайловна, слава Богу, расскажите, пожалуйста, об одиночных камерах. Неужели есть такие следственные изоляторы, где четырехместные камера, но при этом человек сидит один. То есть неужели СИЗО российские настолько освободились уже от заключенных, нет, что
вроде
можно
ровно наоборот,
одного человека да? посадить в четырехместную камеру?
Объективности ради, на самом деле, количество заключенных резко уменьшилось. И у нас вообще всегда, например, в Москве был перелимит, жутчайший перелимит. Сейчас у нас там перелимит 200 человек, это вот ни о чем, вот, что называется. То есть мы приходим в камеру и действительно видим свободные места. Вот мы сегодня были, нам просто заключенные описывали, нас по камерам не пускают до сих пор, что очень странно, и что я лично считаю нарушением закона об общественном контроле. Но заключенные говорят, что вот у нас камера на 4 человека, нас там было трое. То есть одно место свободное. А другое дело, что вообще по закону помещать в одиночные камеры не должны, да. Да, вот на период карантина это позволяется, но должно быть в таких камерах, как мы считаем, обязательно видеонаблюдение. Угу. Поэтому оно должно быть настолько вот там, в общем, постоянно вестись. То есть это такая, знаете, что называется, вот у диспетчера должен быть выведен на экран как раз вот видео с этой камеры. В первую очередь, потому что вот это те, кто только вновь прибывшие, за ними особый надзор, особый контроль и так далее.
Ну да. Вот Ева Михайловна, можно еще один вопрос за отсутствием большого количества времени, но вот смотрите, если уж, коли уж версия бытует о том, что хотели на него там что-то повесить из старого, но мы знаем, что в разных странах мира, мы не будем здесь Россию как-то особо выделять, но есть такая практика, да, какие-то там висяки на преступников вешать уж до кучи, что называется, да. Вот в случае с Россией все-таки, насколько эта практика сейчас распространена, и с ней какая-то борьба ведется, ведь она же должна, по идее, вестись.
Не знаю. Вы знаете, у меня такое какое-то впечатление очень странное случилось за последнее время. Огромное количество людей, которые сидят за решеткой, и у них заканчиваются сроки. То есть вот-вот должны освободить там в этом году или в следующем. Тут они неожиданно начинают писать явки с повинной. Я не верю в то, что человек, отсидевший большой срок, вот резко вспоминает о каком-то еще тяжком, страшном преступлении, потому что ему очень нравится сидеть. Он прям вот изнемогает, и он опасается, что он сейчас вот выйдет и не найдет себе применения на воле. Это, ну, мы же понимаем, взрослые люди, что это бред. А что это за практика такая? Почему вот смотрят, кто только собирается выйти, да, и начинают на них еще дополнительные дела. Не обязательно навешивать. Может быть, человек был виновен в этом преступлении, но просто тогда не смогли его докрутить, да. Может быть. Но сам факт, что вот начинается вот эта вот какая-то массовая вот такая акция явок с повинной, это у меня вот прям вот такое впечатление сложилось на основании вот того анализа, который я делала. Я думала, может быть, закончились дела, что ли, у наших правоохранителей. Они решили вспомнить те старые, да, чтобы все-таки палки какие-то у них были, да, какие-то там они себе зарабатывали значки, медали, новые звания.
Будем,
не знаю.
Да, Ева Михайловна, будем следить внимательно за вот этой проверкой, которую ФСИН организует и правоохранительные органы. Спасибо большое. На линии была Ева Меркачева, правозащитница, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. А мы делаем небольшой перерыв.